Будем читать два места. Евангелие от Луки, 1 глава. Два стиха читаю. Евангелие от Луки, 1 глава. 76-77. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо приедешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощение грехов их». Второе место Евангелия от Луки, 24 глава. 2 стиха также читаю, 46 и 47. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Сегодня мы будем беседовать о степени нашей вины перед Богом. Я сейчас немножко к деткам обращусь. Ребятишки, так сюда все посмотрели. Я вам расскажу маленькую историю. Но для начала хочу обратить внимание всех детишек и всех присутствующих на те места, которые я сейчас просчитал. Еще раз, Евангелие от Луки. Цель пришествия Иоанна Крестителя. Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Грех ужасен сам по себе. Расплата за грех настолько серьезна, что мы не всегда даем полную оценку того, что будет в будущем. Грех заманчив, последствия греха катастрофические, маленького или большого. Ребятишки, история будет такая. Вы себя грешниками считаете или нет? Родители, наверное, считают своих детишек, что они тоже грешники. Пускай маленькие грехи, но делают. Один человек однажды заинтересовался. Есть разновидность питонов, которые питаются только обезьянами. Причем тоже определенной разновидностью обезьян. Его заинтересовало, как эти питоны добывают себе пищу. Он пошел в джунгли, вот, после долгого поиска нашел место, где проживал один большой питон или удав. Сделал наблюдательный пункт и взяв с собой нужную аппаратуру, начал наблюдать за этим логовищем. Вечером, когда солнышко начало садиться, из этой пещеры выполз питон и пополз к джунглям. Туда он медленно приполз, когда солнце уже село. Вытянулся и замер. Так он пролежал всю ночь. Утром, когда солнце начало всходить, он был удивительно красивым. Все росинки, которые на его как бы чешуе находились, они просто переливались разными цветами. Тут поднялся такой галдеж обезьян, которые были на пальмах. Они увидели диво. Что такое? Внизу лежит что-то непонятное и очень привлекательное, и очень красивое. Сначала они начали кидаться всякими то палочками, то веточками. то еще что-нибудь сорвут и бросят на него. Он лежит, не шевелится, и глаза закрыты. Потом начали спускаться ниже. Крик подняли небывалый. Потом еще ниже, потом самая смелая прыгнула лапой, стукнула по нему и на дерево. Потом вторая, третья. Так они лапкой дотрагивались и убегали. Потом самая смелая от хвоста до головы пробежалась по нему. Потом вторая. А через какое-то время вся эта гурьба обезьян взад-вперед по этому удаву. А он лежит, не шевелится. Как будто ничего не происходит, а солнышко уже встает. И вот они подняли такой крик. Потом кто-то начал его за хвост теребить. Потом кто-то этот хвост вокруг себя начал вокруг шеи обматывать. Кто-то из этих обезьян. А ему как будто дела никакого нету. Через некоторое время, когда они потеряли всякую осторожность, у питона открылся один глаз. На это никто не обратил внимания. Он внимательно посмотрел, выждал хороший момент и около 10 штук за один раз мертвой хваткой в одно мгновение задушил и потихонечку их заглотил. Так бывает со грехом. Он иногда такой привлекательный, такой, кажется нам, хороший, и последствия, казалось бы, плохих не будет, если мы это сделаем. Древний змей-дьявол хитрее земного питона. Ему самое главное людей привести в самое равнодушное и беспечное состояние, чтобы однажды ужалить и постараться ужалить навсегда. И хочу сказать, далеко не все вырвутся из его мертвой хватки, люди, потерявшие бдительность и живущие беспечно. Ребятишки, никогда старайтесь не делать греха. Грех обязательно приведет к смерти. Наши прародители однажды вкусили его, и последствия греха на сегодняшний день очевидны. Какое отношение наше ко греху? Мы сейчас с вами прочитали о прощении. Прощение. Дать уразуметь народу его спасение. Спасение. Христос пришел нас спасти, друзья, и спасти из самых ужасных условий. Мы в рабстве оказались греха. Оказались на пути вечной погибели. Христос пришел нас спасти. Деяния апостолов мы читаем. Книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие?» Псалом 102, 3 стих. «Он прощает все беззакония твои». О прощении сегодня можно прочитать очень много, а у Господа нашего милосердие и прощение. В книге Даниила мы читаем «У Бога нашего милосердие и прощение». Бог желает простить. Что значит простить? Это значит не взыскать с виновного. Это значит забыть о вине нашей. У Бога нашего милосердие и прощение. Вопрос в том, как мы смотрим на грех свой и на прощение Божие. Еще раз, как мы смотрим на грех свой или на вину свою и на прощение Божие. Очень хорошее место для нашего рассуждения мы прочитаем из Евангелия от Луки, из 7 главы. Евангелие от Луки, 7 глава. Мы прочитаем весь текст, потому что это основное наше рассуждение о степени вины и прощения. 36 стих и ниже. «Некто из фарисеев пригласил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина этого города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. То, что проповедовал Христос, поражало всех. Он проповедовал такие стандарты поведения, что и книжники приходили в смущение. И, обращаясь к народу, говорил: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. А уж книжники себя считали такими ревнителями закона. Уж праведность вперед их на несколько шагов шла. Слава распространялась о них везде, и на углах улиц они молились, и постились по три раза в неделю, и десятину давали, и все только не делали, чтобы праведность свою показать. А Христос высшую праведность проповедовал. И когда книжники и фарисеи, привыкшие считать себя на определенной духовной высоте, слушали это, о чем думали они, глядя, какие люди ходят за Иисусом Христом? О чем думали они? Сколько раз они пытались его уловить, вывести из себя, укорить в каком-нибудь грехе, ничего найти не могли. Но кто ходит за ним? Если вспомнить хотя бы некоторых людей, даже будущих апостолов, Петр говорит там в лодке: Господи, выйди от меня, я человек грешный. Наверное, у него была репутация не фарисейская. А если мы вспомним жену Хузы, домоправителя царя Ирода, царский двор не славился хорошей репутацией. Там люди были преимущественно развращенные. А если мы вспомним Марию, из которой Христос изгнал 7 бесов, и многие-многие люди следовали за ним. В 34 стихе народ так говорил о Христе: друг мытарям и грешникам. Их оценка: он друг мытарям и грешникам. Ну, если немножко перефразировать слово «грешник», то и нам чуть-чуть будет не по себе. Друг мытарям и негодным людям. друг мытарям и тем, которые имеют плохую репутацию, а они к нему тянулись. И, между прочим, таких людей было очень много. Вы помните ту женщину, которую взяли в прелюбодеяние? Кто только не следовал за Христом. А фарисеи так цинично могли наблюдать. Он проповедует хорошо, но кто идет за ним? Дорогие братья и сестры, кто преимущественно приходит на наше богослужение? Не так давно беседовал с одной женщиной, очень грамотной. Она раза два побыла на нашем богослужении, потому что ее муж покаялся. Она вращается так в более высоких кругах и знает себе цену. И когда я еще раз пригласил ее на богослужение, она говорит, кто там у вас находится в вашем обществе? И она начинает мне перечислять тех братьев, с которыми она успела познакомиться. И как раз попала на тех, я бы их спрятал куда-нибудь подальше, если бы знал, что ей придется с ними встретиться. Она с нашими детишками познакомилась, которые гурьбой, там около 50 человек, носилась вокруг молитвенного дома. Она чуть за голову не взялась от такого поведения. «Кто, говорит, у вас там ходит?» «Нет, говорит, в вашем обществе я находиться не могу». Одна женщина, которую тоже муж пригласил на богослужение, пришла посмотреть и говорит, в этом бараке меня больше никогда не будет. Мы о святых идеалах, о Слове Господнем. Да-да, это хорошо, но кто с вами? А если бы сейчас многие встали и сказали, какая репутация у нас была в прошлом, а нам и стыдно говорить было бы. И наркоманы есть, и пьяницы, и бийцы, и тюремщики. И некоторые не по одному сроку отсидели. И вот представляете, приходит человек, который считает себя интеллигентным, который вращается в высших кругах. Он выпивает, но очень умеренно. Он ругается, но знает где. Он скандалит со своей женой, но никто не видит. Он ворует, но его только одабривают. И вот он приходит на наше богослужение и смотрит тех, которые однажды попались за воровство. Потому что кто-то булку хлеба украл. И он достоин осуждения за это. И вот входит такой человек, посмотрел, мне, говорит, с вами не место. Кто за вами идет? И вот книжники и фарисеи, которые вот так не делали, как вот эти, толпой, шедшие за Христом. Они внимательно за ним наблюдали. Я не знаю, какая цель Симона – пригласить Иисуса Христа в дом. Утвердительно могу сказать, что он был фарисей. А значит, один из тех, который любил молиться на углах, который постился, который давал десятину, который считал себя праведником, который презренно смотрел на тех грешников, которые следовали за Христом. Ну, во всяком случае, он пригласил Иисуса Христа. И пригласил, между прочим, покушать. Мы считаем, по всей видимости, он подготовил и дом свой к приему Иисуса Христа. Там все было налажено. Может быть, чинно подавались кушанья, идет беседа. Христос возлежит. Я так представляю, что Симон где-то напротив Иисуса Христа, потому что он здесь хозяин. От него порядок, от него устройство в доме все исходит. Он здесь главный. И он основной собеседник Иисуса Христа. Все остальные возлежат, они слушают. О чем беседа была, не знаю. Может быть, кушанья были неплохие. Они беседуют с Иисусом Христом. И вдруг открывается дверь. Я думаю, что в обычное время таких женщин, которая вошла, а может быть даже ворвалась в этот дом, в дом к Симону не пускали. В дом к Симону не пускали. Это в обычное время. Может быть сейчас только потому, что там был Христос и его ученики. Может быть только поэтому ее не схватили и не выбросили как негодную женщину. Надо сказать, что она не просто была грешница в тайне, Ее знал город. А значит, репутация у нее была ужасная. Значит, она такое клеймо на себя повесила, о котором знали все и видели издалека. Открывается дверь, и она подходит ко Христу сзади. Она спереди не смеет к Нему подойти. Что она приготовила для этой встречи? Писание говорит, алавастровый сосуд с миром. Она несет эту драгоценность, разбивает его, падает пред Христом и плачет. Казалось бы, никто на нее не обращал внимания. Никто. Тишина в доме. Возможно, продолжалась беседа. Христос ее не прервал. Христос ничего не сказал, может быть, даже не посмотрел. Диалог идет с Симоном. Продолжается беседа. Может быть, также подаются кушанье. А она плачет у ног Иисуса Христа. Что думал Симон? Что думал Симон? До сих пор подозрения всякие были в отношении Христа, но поймать его было невозможно. Он проповедовал высочайшие стандарты норм поведения. Идеал в поведении проповедовал Христос. Он сам так вел себя. Поймать его было невозможно, но вот предоставился случай. И Симон рассуждает сам в себе. Обратите внимание, дорогие друзья, о чем рассуждал Симон. Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина к нему прикасается, а я-то ее хорошо знаю. Мы сейчас рассуждаем о том, как оцениваем себя мы и как оценивает нас Бог. Если бы этого случая не произошло, мог бы Симон думать, да, Христос – величайший пророк. Возможно. Но пришла ли бы в голову мысль этому человеку, мой-то дом достоин принять его? Я-то достоин принять этого величайшего пророка? Наверное, Симону такие мысли не приходили. Дорогие братья и сестры, мы иногда о себе очень неплохо думаем. Мы иногда думаем неплохо о наших жилищах. Кое-что наша рука приобрела. Наши способности взяли от этого мира. И устройство неплохое. Богу не тесно ли в наших квартирах? Или место для Бога свято в жилищах наших? Как мы оцениваем святость Бога? Дорогие братья и сестры, нет ничего чистого. Все осквернено. Я думаю, что мы права не имеем Бога принять. Прав никаких не имеем. Он свят, свят. Там херувимы лицо свое закрывают перед Богом, сотворившим всю вселенную. Пред лицом Господа трепещи земля. И когда мы рассуждаем о тех мирах, сотворенных Богом, Давид говорит, кто есть я? Кто есть я? Посмотреть на все мироздание, увидеть могущество Бога. Уста закрываются. Иов говорит, Вседержитель, в книге Иова об этом сказано, мы не постигаем его. Он велик силой судом и правотою, и полнотою правосудия. Бог наш. И мы так свободно, казалось бы, могли бы, приходи, Господь, наш дом. Мы недостойны принять его. Симон об этом совершенно не думал. Достоин ли он? И достоин ли дом его, чтоб Христос туда вошел? А я вам скажу, там вот столько достоинства не было. Но он зато хорошо понимал, что этой женщине делать в его доме совершенно нечего. Уж она никак не достойна быть в его доме. И больше он о Христе начинает рассуждать. Вот если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина к нему прикасается. Я удивляюсь, сколько милости у нашего Господа. К нам недостойным он снизошел. И даже к таким, как вот эта женщина, да и к таким, как Симон. У него мысли совершенно были в другую сторону направлены. Он себя абсолютно не видел. Смотрите, как умело, как спокойно и тонко касается Господь его души. Женщина плачет, обливает слезами его ноги. Симон рассуждает, может быть, даже чего-то жует во время беседы. Люди тоже рассуждают, и, наверное, они были согласны с Симоном. В этом же доме жильцы были праведниками. Симон бы иначе никого к себе не взял. Сколько длилось это время, трудно сказать. Но Христос, не обращая внимания на женщину, обращается к Симону. Еще раз послушаем их диалог. «Симон, я имею нечто сказать тебе». И делаю ударение. А женщина у ног плачет, льет слезы, вытирает ноги его волосами своими и скорбит о своих грехах. А Христос, казалось бы, не обращая на нее внимания, беседует с Симоном. Он очень рассудительный человек. «Симон, я имею нечто сказать тебе». И мы здесь с вами прочитали. «Скажи, учитель», – отвечает Симон. «Скажи». Иисус сказал, у одного из наймодавцев было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Какую удачную иллюстрацию, какой хороший пример привел Христос. О, если бы у Симона было сердце, способное правильно понять Христа. Он здраво рассудил. Но понял ли он до конца, что хотел Христос ему сказать? Христос должен будет ему пояснить. Наверное, до него не дошло. Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. Коротко о степени нашей вины. Если грех или долг, и грех одно и то же, а это истинно так, то сделал я маленький грех, а вы всю жизнь грешили, мы с вами должники. И Христос в этом примере очень четко это сказал. У взаимодавца два должника. Симон, два должника, но они оба должны. Оба. Один большую сумму, один маленькую, но они оба должники. И обоим нечем расплатиться. Обоим. Кто из нас, хотя за один грех уплатит какую-либо сумму, праведностью своей, добрыми делами или деньгами выкупить свой грех? Кто из нас? Господь однажды сказал, возмездие за грех – смерть. Кто искупил душу свою? Нашелся ли хоть один человек, способный купить себе вечную жизнь? Один грех – смерть. И она перешла во всех, и все умирают, и никто не избегнет этой участи, потому что Бог однажды сказал – грех настолько ужасен, что пускай он даже самый маленький, никто из нас из этого плена греха никогда не вырвется. Никогда, ни один человек. И все пойдут в погибель, даже если сделали всего один грех. Симон был хороший, интеллигентный, умный, воспитанный человек. Он был небольшим, но должником. И этот грех, этот долг никогда не даст права ему, никогда, если не будет внесена плата. Если он не получит прощения, а у Господа, я подчеркну эту мысль, милосердие и прощение. Вот кто прощает долги наши, пускай даже самые маленькие. Симон рассудил верно, верно рассудил. Но увидел ли он себя? Дорогие братья и сестры, мы можем о себе быть самого хорошего мнения. Мы можем даже посчитать, что наш дом достоин принятия Иисуса Христа. Мы как угодно можем рассуждать, но ни один из нас не выкупится из рабства греховного своими силами. Пускай мы согрешили гораздо меньше, чем те, которые сидят здесь и на которых могут ткнуть пальцами, какая у них жизнь в прошлом была. И никогда сюда не придут. Может быть, они себя всю жизнь будут считать неплохими людьми, но ни один человек не оправдается перед Богом. Он сделал, может быть, не так много грехов, но он должник. Он должник. Как оценит сам себя человек? Беседа продолжалась, и голос из-за стола звучал к Симону. «Симон, а теперь посмотри на эту женщину». Теперь только Христос обращает внимание на нее. Дорогие братья и сестры, иногда человек плачет о своих грехах, и, казалось, Бог не реагирует никак. Господь не смотрит на наш вопль души, но это совершенно не так. Бог скажет свое слово. Может быть, не только, когда ты пал перед Ним на колени. Для этого пройдет еще сколько-то времени. У Бога дело и до Симона. Он не оставит без внимания и дом этого фарисея. Ему и Закхеи нужны. И Христос не отказался бы и от Пилата, и от Ирода, который уничижал его. Крови его достаточно было бы омыть их беззаконие. Христу до всех людей дело. Он не отвергнул бы и Симона. И он открывает его внутреннее состояние. Симон. Мы читаем дальше. «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей терла. Ты целования мне не дал. Она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». Симон едва только, может быть, выдержал определенное правило, приличие, чтобы принять Иисуса Христа. Уж ему уничижить себя перед Господом совершенно гордость не позволяла. Он, если не наравне, то, возможно, выше себя считал Христа. Во всяком случае, в этой притче это хорошо видно. Это хорошо видно. Он поставил себя выше Бога. Он оценку давал Спасителю. Он совершенно не замечал своих грехов. Но как он рассуждал о Создателе миров? Дорогие братья и сестры, что думаем о Боге? Как люди иногда дерзко глаза свои поднимают к небу и уста свои перед Ним замкнуть не хотят. Но Писание говорит, что всякое колено преклонится перед Богом. Всякий язык будет исповедовать Его, и цари свои закроют уста свои перед Ним. Это время придет. Но не время уже благодати и спасения. Не время, а когда Бог будет сводить счеты со всеми восставшими против Него. Когда Бог предъявит вину всех людей, не принявших благодати, отвергнувших спасение и обесценивших Его кровь, Бог предъявит счет их грехам. И оплатить будет совершенно нечем. Они отвергли прощение. Они захотели сами себе заработать счастливую жизнь. А Бог им покажет все, что они из себя представляют. И Писание учит, что откроются все тайные дела человека и мысли. Не только, что он делал, а что он мечтал, что он хотел, о чем рассуждал. Но условия не позволяли, все Бог откроет. И судим будет каждый по делам. И вот тогда закроются уста всех царей перед Ним. Сейчас еще есть время оценить Бога и оценить степень своей вины. Симон, ты в своих глазах хорош. Но ты едва выдержал только правила, может быть, приличного поведения. Что у тебя в сердце? Посмотри на эту женщину, на ее уничижение, на ее смирение, на ее покаяние. Не надо смотреть уже на прошлое. Вот сейчас ты посмотри на нее. Сейчас. И вот скажу тебе, Симон, прощаются грехи ее. Прощаются грехи ее за то, что она возлюбила много. Когда возлюбила эта женщина? Может быть, сейчас, когда ей объявлено прощение грехов, она возлюбила раньше. Она увидела и поняла, что Христос может прощать грехи. Вот кто снимает вину, тяжесть, бремени сердечных грехов. Она полюбила его раньше. Раньше полюбила. И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие. А ей сказал, вернее, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Кто это? Так они и не поняли слова Иисуса Христа, когда Он исцелял человека в храме. И сказал ко всем, и книжникам, и фарисеям, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Сын Человеческий имеет власть прощать грехи. Но как вы оцените Иисуса Христа? И как вы смотрите на свой грех? Симон не уничижил себя, как эта женщина. И только к ней были слова. «Иди с миром. Вера твоя спасла тебя. Симон, ты мало должен, но ты не выкупишь свой долг. И слов этих ты никогда не услышишь». Может быть, на нашем собрании есть люди, которые себя считают не такими уж плохими. Я вас уверяю, что вы не выкупите ни одного вашего греха. Вы нуждаетесь в прощении. Вы нуждаетесь в милости Господа. У Него это есть. Но если вы не поступите, как эта женщина, а встанете на место Симона, вы не услышите слов прощения. Вы небольшой должник, но навсегда проданный в рабство греха. Навсегда разлучены с Богом. Только прощение и милость Господа изгладят все беззакония наши. Пусть прославится наш Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли видеть себя и видеть величие нашего Господа, чтобы в смирении нам говорить: «У Тебя, Господи, прощение и милость». Аминь.